Бурков и Татьяна Ухарова. Я очень люблю свою мать, своего отца. Вот и все. И, казалось бы, дальше говорить об этом не надо, если бы сейчас, в зрелом возрасте, я не догадался, что любовь моя, вернее, обоюдная любовь-связь, явление исключительное и редкое. Оно случилось с нами. Могло случиться с другими. Да и случилось, наверное, но уверен твердо. Нас, людей, связанных такой любовью, мало на земле. Какая-то загадка природы спрятана в такой любви, загадка неоткрытая, пока необъясненная. Если откроют, к примеру, эту злополучную частицу ПСИ, о которой говорят сейчас как о страшном военном оружии, то против такого оружия существует уже противоядие, которое я называю любовью. Может быть, придет время, и над любовью будут работать секретные институты, тоже военные. Но это оружие будет стоить гораздо больше, чем то, над которым работают сейчас. Нет во всем мире таких средств, чтобы заплатить за такое оружие, как любовь.
В театре Станиславского была замечательная труппа. В то время был замечательный режиссер Борис Александрович Львов Анохин. Была молодость, была весна, была очень хорошая атмосфера, но все было хорошо. Значит, и все такие веселенькие сидели. И в это время подошел к доске объявлений, значит, артист какой-то видно. Я даже не поняла, что артист, какой-то странный мужик. И смотрит так как-то в очках, смотрит внимательно, так сощурился на репетиции. И все говорят: «Танька, смотри, нового артиста взяли». Я говорю: «Да ты вы что?» Она говорит: «Да, вот этот вот показывался записками сумасшедшим. Иди, говорит, иди, твой, это точно твой, говорит, иди». Я говорю: «Ну почему мой-то? Ну подойди к нему». Ну и вот так вот под смех, значит, наших артистов я подошла, действительно. Подошла к нему, он такой высокий, худой. Я тоже была худая, но маленькая. И вот чего-то такое вот в его взгляде, вот просто он посмотрел на меня как чудно, как вот что-то доброе такое мелькнуло.
Добрый ли я? Многие скажут, что да, добрый. Причем очень многие. И знающие меня близко, и знающие по картинам. Тем более, что мнение это авторитетно закреплено за мной самим Шукшиным. Все, что звание получил. А все же должен сознаться, что это не так. Может быть, не совсем так. Не знаю еще. Просто мне стыдно за что, за кого, а не за что, ни за кого. Или за всех, за всех. Вот что роднит меня с большинством, вот что делает меня народным. Беспричинный, беспредметный стыд. Именно стыд заставляет меня быть постоянно веселым, заставляет развлекать и веселить всех. Я не даю людям слова сказать, попросту не разрешаю врать. Жизнь наша, видимо, безнадежно лжива. Вообще жизнь. А уж наша социалистическая нестерпима. Стыд заставил меня на сцену пойти. И талантлив я от стыда, а не от ума. И большинству стыдно жить. Вот меня и любят за то, что мне, как большинству, стыдно жить. Возможно, я ошибаюсь насчет большинства. Не думаю. Ведь я же вру от стыда. И большинство врет от стыда. А может быть, от страха? Так ведь за собственный страх тоже стыдно.
Он был добродушный очень. Хотя и ядовитый. Он уж если припечатает... Если уж там приметит что-то и своим, значит, таким ярым и ярким каким-то эпитетом припечатает, то мало не покажется.
У него отсутствовало, как бы сказать, вот цинизм отсутствовал во взгляде. То, что присутствовало в то время у всех, понемножку, у меня в том числе, мы все немножко были такие, мы московские артисты, вот это, А вдруг он так как-то добро посмотрел, и мне что-то так ёкнуло сердце. Не от того, что он мне так понравился безумно, он очень смешной был. Внешне он был очень смешной. А потом-то мне не смешно стало, когда он меня так посмотрел, думаю, хо-хо, вовсе не смешно. Мы сразу с ним не расстались, мы вот сразу прям, вот... Что-то нас такое закружило, закрутило. Это явно не любовь была, а какое-то чувство вот такой какой-то притягательности. Вот, не могу объяснить. Мы, во-первых, заговорили на любимую тему, мы заговорили о «Маленьком принце», тогда в театре. готовилась постановка, оказывается, еще Жора тоже мечтал поставить это играть. Вот, собственно говоря, вся наша вот как бы любовь начиналась вот так вот творчески. Мы с ним каждый день встречались и говорили о «Маленьком принце», ходили по друзьям, по каким-то там у него были еще из Перми какие-то друзья, и репетировали польскую пьесу, где он был отец, а я его дочка. И, надо сказать, такой вот с каждым разом, с каждым днем я все больше и больше поражалась, что он совершенно человек, как с другой планеты, вот для меня был. Георгий Иванович мечтал сыграть Дон Кихота. И книжка эта все время у нас очень близко находится. И до сих пор она просто, вот мы ее не убираем. Она одна из первых стоит, ее прям видно в библиотеке. Стоит эта книга, потому что она все время на столе была. Теперь мы ее поставили, вот она близко. Он очень мечтал. Да, ну вот как-то вот не получилось.
Нужно много ездить, общаться с разнообразнейшими людьми, искать путь в современной жизни. Нет, не об этом даже беспокойная мысль. Иди в люди, Жора. Порви все эти нюты, спутающие тебя жизнь. Уйди в неизвестность, не подготавливай себя ночлега заранее. Будь как Сервантес, Горький, Уитмен. Будь человеком большой души. Без шлема мне нельзя тронуться в путь, сеньор. Это цирюльный таз, не будь я сыном своего отца. Смотри и убедись, это шлем сарацинского короля Мамбрин.
Вообще все, что связано с Бурковым, все, так скажем, нестандартно. Он без театрального образования, что может быть очень хорошо, потому что чем дурная школа, лучше никакой. Вот. А интуиция богатейшая, поскольку я вообще считаю, что открытия в искусстве делают просвещенные дилетанты. Вот они, те люди, которые умеют смотреть на театр со стороны.
Бандитские пули защитили мне всего. Я весь в дырках.
Он, конечно, был потрясающий человек. Он был талантливый, он был многогранный. В нем было много всяких уровней. И мне всегда было удивительно, кого же он любит как мужчина. И он очень был нежен с Таней. Он видел в ней то, что, видимо, не видел никто. Таня очень добрая, очень мягкая, добрая. Вот по-другому и вроде как к нему и другая женщина бы и не подходила.
Мы с ней вместе играли с Танечкой Ухаровой «Елки» в колонном зале. И она моложе меня явно совершенно, потому что она просто девочка была. И все, девчонки бегали. А я уже замужем была и работала в «Тюзе». Девчонки бегали, шептались, как вот эта молодежь, все влюблены, у всех романы и что-то там, и все в нервах, в кусках просто, и все время на щеки горят. И вот я говорю, что с Таней, прям вот мечется у нее, что роман? Да, с Бурковым. Вот я тогда узнала, что у них любовь.
Санча, я люблю ее. И этого достаточно, чтобы она затмила дело. Я люблю ее, и это значит, что в моих глазах она бела, как снегопад. Что ее лоб Елисейские поля, а брови небесные ратуги. Но недалекий оруженосец. Поэт и рыцарь воспевает не ту, что создана из плоти и крови, а ту, которую создала его неутомимая фантазия. Почему-то считали некрасивым и никчемным. Почему же, когда я вижу и чувствую хорошие отношения между людьми, у меня накатываются слезы. Почему мне хочется тут же говорить с этими людьми о своих секретах, тайнах, мечтах? Почему мне кажется, что для них это будет праздником? Почему я думаю в это время об отношениях в будущем? Нет, не говорить так. Взгляните, как они любили друг друга, взгляните, как он борется за идею. Надо говорить, да, они страшно любят друг друга. Да, ведь он готов умереть за идею. Но это естественно, так должно. А на улице ранняя весна. Солнце греет по-матерински. В воздухе носится микроб любви и обновления.
В какой-то момент мы его выбрали дежурным по съемке. Ну, в шутку, конечно. И он очень любил так похлопать в ладоши и сказал: так, быстренько все зажались, мотор, камера. Это его выражение было — дать горшка, когда озвучиваешь. И вот надо с каким-то, как будто только что, то, что есть на экране, чего у тебя в жизни нет.
Он был очень эмоциональный, хотя очень такой, казалось, сдержанный. И вот эти два вареника, красивых, губы его абсолютно, два вареника, которые так бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, а оттуда выскакивало что-то такое, ну невероятное по силе обаяния, по красоте, по уму.
Он, во-первых, так много знал. Это было так интересно. Причем знания были настолько глубокие, не то, что мы все знали, там учились, да, чему-нибудь там, в Щекинском училище, еще где-нибудь. Он знал, он еще знал литературу. В нем, конечно, вот эта добрая какая-то провинция, она настолько была привлекательна для меня. Вот он настолько отличался от наших артистов всех. Наверное, Иванохин за это полюбил. Он как-то к нему очень нежно относился сразу. Ему с Анохиным повезло. Может, его и не взяли бы в другой театр ни в какой. Внешность у него довольно странная была. И он немножко пришепетывал. У него не все зубы были на месте. И он шепелявил, и все еще смеялись. Говорит, артисты взяли, но он что-то, говорит, очень это, мало четко говорит, слов мало, которые четко говорит. Потом, когда посмотрели «Записки сумасшедшего», который он показывал. Думаю, боже мой, ну, при чем здесь говорится, так понятно. Да если он вообще не произносил еще несколько звуков, все равно настолько было здорово и понятно, что он играл.
Сэра Бензонова, курица, странный вопрос. А чего вы не закуриваете?
Если их закурить в приличном доме, то, пожалуй, прибьют. А я, как это по-русски, с детства к этому отвращение имею.
Какой оригинал.
С женой его я состоял в законном браке, кинобраке, в фильме «Жестокий романс». Сумасшедшая жена была, значит, у Кнурова, у меня, значит, и была любовница, которую играла Гурченко. Они обе оказались как-то несостоявшимися. Почему-то жена не стала экранной женой на экране, только в сценарии, а любовница тоже не стала любовницей, только в сценарии осталась. Таким образом, я вот знаю жену его. Он любил их обоих, и жену, и дочку, и какой-то такой трогательный был всегда.
Я же тоже его ревновала. Ну, я ревновала как? Я же младше была намного, и такая немножко, ну, как это, мое. Потом у меня быстро сошло, потому что я поняла, что это другой человек, и вообще все поняла. Но отметина одна есть даже в кино, и вот царапнула по лицу, помню. Только оставила такую ревностную царапку. Но когда его не стало, вот я стала разбирать архив, и наткнулась на одну там записную книжечку, я просто плакала, сидела. Там были написаны такими простыми фразами, оказывается, он ужасно ревновал и очень переживал.
Зойка, давай стриптиз.
Да?
В Вы знаете, он был слишком умный для того, чтобы еще и влюбляться. У него, ему хватало того, что, чем он был, и хватало того, что у него дома было под боком. Я уверен в этом. Он человек пьющий, а не влюбляющийся.
Ну, ребятки, вот так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении. Нервы как струны натянуты. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот.
Я не помню, где я в первый раз увидел Георгия Буркова. На сцене. Точно не в фильме, потому что в первый раз он, по-моему, снимался в моей картине «Зигзаг удачи». В общем, ассистент режиссера где-то, так сказать, познакомилась там с ним, увидела и пригласила ко мне для разговора. Я, когда его увидел, я сказал: «Жор, у вас абсолютно идеальное лицо, чтобы играть роли спившихся интеллигентов».
Он когда был выпивший, вот люди тоже в этом проявляются. Одни становятся злые, из них влезет чернота. Жора становился светлым, добрым, веселым, остроумным. Это подхлёстывало его, какой-то он был замечательный импровизатор.
Обиделся. Обиделся, Пахарь. Не обижаясь, я без всякого умысла. Куда едете-то?
К югу, я же сказал.
А, к югу, это хорошо. Скоро я махну. Там море черное, песочный пляж. Там жизнь привольная, чем говорит нас.
Вот уже месяц, как меня лечат от хронического алкоголизма. Лечат все. Начиная от жены и кончая доктором К, общепризнанным авторитетом на алкогольном фронте. Я совсем не собираюсь исповедоваться перед самим собой, не собираюсь заниматься психоанализом и самобичеванием. Мои намерения гораздо скромнее. Не углубляясь в свою псевдоболезнь, поставить диагноз лечащим врачам, доброжелателям и, естественно, самому себе в плане, так сказать, социальном.
Да звездности не было тогда, понятия такого не было, звездности. Нет, было другое, свобода, воля. Его взяли в кино, он очень смешной, его стали все хвалить. И вот это, значит, его занесло, и он забыл, что у него родился ребенок, и что у него жена в общежитии еще там живет. И мне пришлось как-то вот какое-то время просто поголодать, пока там второй режиссер не выслал его какую-то, отобрала у него зарплату и прислала мне. Маша родилась в мае, в июне, по-моему. Родилась дочку Володь Коренева, которую мне пришлось кормить тоже грудью. И еще вот рощинскую девочку.
Как-то меня Жора спрашивает, говорит: «Вовка, ты когда-нибудь самогонку гнал?» Я говорю: «Я не гнал, но вот мои тетки гнали». Он говорит: «А что для этого нужно?» Я говорю: «Нужна большая кастрюля, маленькая кастрюля, сахар, дрожжи и тазик». Он говорит: «Я не понимаю, почему мы стоим?» Прошла неделя, запах пошел замечательный. И вижу, убывает брашка. Я говорю: «Жора, что-то убывает». Он говорит: «Ну, это естественно, химический процесс, она испаряется». Я говорю: «Ну, как-то быстро она испаряется. Я думаю, ну, я тебя поймаю». А у него комната была как раз напротив кухни, где стояла эта кастрюля. Я смазал, значит, подсолнечным маслом печь на дверях. Слышу, босые ноги идут на кухню. Я, значит, выхожу все за ним и вижу, он как Васисуалий Лохан, который, когда объявил голодовку, по ночам мясо из борща вынимал, он стоит с кружкой около этой кастрюли, ловит мой взгляд и говорит: «Вовка, это так вкусно, невозможно удержаться». Конечно, мы жили замечательно. Если бы мы не знали этой жизни, если бы мы не жили этой жизнью, ничего бы из нас, как из артистов, не вышло.
Слава! Коля! Слава! Коля! Слава! Ни в чем! Не признавайся ни в чем! Молчи!
Зачем вы раздели человека?
Я все беру на себя! На себя все беру!
Теперь Павлович, Коля!
Ни в коем случае, Слава! Не признавайся!
Он не пьяный! Он не пьяный, он всегда такой! Он хороший человек!
Если ты ангел, кроме скуки смертной, ничего не будет. Только что летать может, вот и все. А человек и ползать может. А вот ангел ползать не может. А человек может. А часто ползком-то даже интереснее проникнуть вот куда-то вот в такие вот глубины, как человеческого невероятия. А вообще, конечно, вот так жить, как мы жили, да и не пить, так это или с ума сойдешь, или сопьешься.
Личность вне системы. Всегда. Личность – это свобода мышления без учета выгоды для общества и для себя. Действие должно рождаться не голым, а в рубашке. В театре я не перестаю думать о счастливом действии. Альдонс, Дульсинея. Санчо, внезапно налетевшая мудрость, вложила в твои уста эти слова. И знаешь, что с этого мгновения я так и буду называть себя рыцарь печального образа.
У него был талант рассказчика, актерский талант, литературный талант, талант авантюрный был тоже, талант комика, внутренность трагика. И все это, и Дон Кихот, это он сыграть хотел Дон Кихота. А он не был сам Дон Кихотом. А сыграть бы он его мог сыграть, да. Но все равно зритель бы смотрел на него и говорил: о, Жора вышел. Вот все. И представьте себе, ему говорят: вот смирись вот с этим, вот, что ты клоун. А у него там, как у слоеного пирога, у него один слой, второй, третий, четвертый, как у русского, а у русского человека это один слой с подслоем и с надслоем еще. И у него, у такого, в общем, пасконного русского человека, у него там было какое-то немереное количество всего, чем он, в общем-то, владел, или чем он обладал. Вот. А выхода не было. А выхода не было, тогда что? Надо заглушить. Вот это была трагедия его.
Иногда я думаю о себе как человеке конченном. И заранее начинаю хоронить в себе художника. Легенды, которые сочиняют обо мне в Москве, начинают давить на меня. Я невольно стараюсь не разрушать их. Все это чепуха. Надо забыть обо всем. Работать, творить – вот единственное спасение от хандры и депрессии.
Мне кажется, перед ним в какой-то мере виноваты те режиссеры, которые знали этого артиста, видели его и не придумали для него той роли, которая бы стала для него исповедальной.
Конечно, он был больше, чем комедийный актер. Конечно, больше. Просто режиссеры боялись рисковать.
Тоска. Мне 37. В театре пора играть Дон Кихота, Гамлета, Федю Протасова, Гали, Тимона, Левшу, Ван Гога. В кино давно пора писать на меня сценарий. Пришла зрелость и молодость нашла еще. Могу все. Хочу писать, ставить спектакли, играть роли, все. Но в театре все рушится. В кино не находится режиссера, который бы поверил в меня и увидел бы меня. Писать не могу. Для этого надо построить иначе всю жизнь. Близкие мне люди хором хвалят меня, поют мне дифирамбы и мешают жить. Не понимают и не хотят понимать. Любое мое движение в себя воспринимается ими как кровная обида. Хочу быть свободным от эгоизма, близких и друзей. И не могу. Они не дают. Я хочу быть свободным, как Чаплин, свободным от общества, от вкусов и мод. Я понял теперь многое. Я понял крик Дон Кихота. Я понял главную суть искусства. Это крик радости или крик боли. И все просто. В искусстве я хочу знать только страсти и пороки, а не желания и недостатки. Чудо в искусстве. Вот что делает искусство искусством.
Когда они, конечно, встретились с Шукшиным, вот настолько пронзительные были у них отношения, вот даже другого слова я не могу найти. Как-то они вцепились друг в друга. Шукшин очень ранимый. Он, может быть, поэтому не подпускал к себе многих. А Жора, наоборот, вот весь открытый такой. И вот два таких внешне разных человека, они вдруг... И в такое короткое время они нашли... Не то, что общий язык, они хотели много писать, откровенных каких-то вещей. Ну, короче говоря, два человека нашли друг друга.
Слушай, Лопатин, ты не знаешь, куда нас старшина ведет? В Дон.
Шукшин для Георгия Ивановича вот был как раз вот тем сосудом, в который он свои драгоценности посылал, Шукшин их оформлял, по-своему и оформлял их здорово, как дизайнер литературный. И Жора любил потом любоваться на то, что он выронил, а как Шукшин это все оформил и обрамил, и дал такую форму, что ему нравилось. И он, его это подзадоривало, и он еще больше фантазировал, еще больше, а Шукшин брал все. И таким образом у них был, знаете, вот как... Он не смог бы свое богатство оформить так, как это оформлял Василий Макарович. Но он мечтал, что он когда-нибудь тоже научится... Ну, не так же, но все-таки вот оформлять это вот дело. Но так как у него была архи-актерская натура, и так как он был еще и ленив, как все одаренные, сверходаренные люди, а он был сверходаренный человек, он был ленив. Ему просто неохота было этим заниматься, сидеть там, выписывать, вычеркивать, сам переставлять слова. Ну, вот родит. Все заразились, похохотали там или подсокали языками, как это здорово. И этого ему было достаточно.
А как же переправляться с тобой?
Теперь я отчетливо понимаю, что в моей жизни было счастье. Дружба с Василием Макаровичем. И что наградил меня Бог этим счастьем неспроста. Видно, до конца дней мучиться мне над разгадкой удивительное явление русской природы. Василий Макарович Шукшин. Сейчас постоянно слышу с места его интонацию. За каждым персонажем вижу его. Как будто два человека. Живой человек и Шукшин, который его играет. Вернее, не играет, а мучается. Страдает за другого человека, за других, не чужих ему людей. К слову, надо сказать, что вот этот тяжелый дар, умение жить радостями и страданиями других людей, и есть талант.
Поле, ветер, огоньки, даль моя дорога, танцуй сердце от тоски, а на душе тревога.
После смерти Шукшина, он все, он вот... И я сейчас его очень хорошо понимаю, потому что вот я не могу сравнивать, конечно, отношения их и Жорина чувства, но приблизительно такие же у меня после 90-го года. Вот как бы мир рухнул. Вот не стало Георгия Ивановича, у меня ни театра не было, ничего вообще. И все равно, вот, как сказать, он не покидает. Мне даже кажется, что он мне помогает где-то, потому что вот у меня вдруг появляются его интонации. Я сама даже не понимаю, почему. Вдруг я сама чувствую, что я говорю и слышу его, слышу голос, вот просто вот его интонацию. Ну, я к своим женским голосам, естественно, говорю, ну, так, как бы сказал он, например. И вот это уже не мистика, я не знаю, к чему это, наверное, к божескому больше относится. Он не покидает меня. Он вот дает мне ровно столько, сколько мне нужно. Как сказать, я и не прошу, собственно говоря, ничего. У меня все есть. У меня есть дочь, у меня есть внука замечательная, Жора Бурков. И у меня есть роль одна вот в театре. А что? Ну что еще? И я знаю, что он всегда рядом со мной. Особенно на сцене, когда я очень люблю на сцене находиться, потому что у меня такое впечатление, что на сцене все-таки остаются души актеров, которые там были, и они действительно остаются. Вот как хотите к этому относиться, я человек нормальный, а что-то там такое есть.
Маша!
Какими судьбами?
Я играла все. И таких, и характерных очень много ролей. То есть я играла очень много. Если вспомнить, то даже, наверное, все и не вспомнишь. А с Георгием Ивановичем мы играли так вот, чтобы в паре, да, вот в «Маленьком принце». Замечательно. Мне все время вспоминается эта сцена. Я так думала, наверное, когда-нибудь кого-нибудь из нас не будет. И я буду все время вспоминать эту сцену, вот эту вот с лисом. Потому что там такой монолог вот принца, что когда ты посмотришь на небо, ты увидишь, что все звезды смеются. И вот, как бы сказать, и, конечно, вот такие слова, такие тексты, такие роли, да, но я считаю, что это очень важно, что мы с ним это сыграли, потому что это вот на всю жизнь осталось, это как какое-то заклинание, вот, я все время вспоминаю, как мы с ним играли.
Я побежден. Я признаю это, но не могу признать, что есть на свете кто-нибудь прекрасней Дульсинеи. Колите меня, я не боюсь ее.
Он никогда нам не говорил, что он себя плохо чувствует, никогда дома не говорил. Вот он мог лечь на диван там и просто, когда спросишь, Жора, а что такое? Он, нет, ничего, я просто полежу сейчас, я встану и так... И начинал много говорить. Вот когда он начинал много говорить, это у него значит, что ему плохо. Он называл это «я прибалтываю себя». Ну, когда он говорит, вроде бы как живет. И он один раз только я увидела это, когда мы с ним вышли гулять. Это было незадолго до того, как вот он попал снова в больницу, и его не стало. Я его спросила какой-то простой вопрос. А насчет чего-то, вот спросила там, вот это будет или нет, там что-то такое. И вдруг на это было такое прям какое-то рыдание, даже не слезы, какое-то вот детское, какое-то, да неужели ты не понимаешь, что я не успею это сделать? Вот какой-то вот такой трагический, даже вот повторить не могу, какая-то нота трагическая.
Достоевский «Сон смешного человека». Булгаков «Дон Кихот». Шекспир «Тимон Афинский». А о булгаковском «Дон Кихоте» говорить не приходится. Вещь совершенная. Тема моя. К этой роли я шел с первого дня моей работы в театре, еще в Березняках. Да и в театр я пришел с этой мыслью. Одним словом, надо делать роли и играть. Сложность в том, что в театре Маяковского собирается делать мюзикл о «Дон Кихоте» и нет настоящего Санчо. А что касается первого, плохо, если в Москве появится Дон Кихот до меня, пусть даже и поющий. Относительно Санчо, все кандидатуры не выдерживают серьезной критики. Идеальный Санчо – Леонов. План же будет таков. Если Достоевского готовить необходимо в одиночестве и в глубокой тайне, то о Дон Кихоте надо заявить немедленно и очень агрессивно, и начать работать. И сделать так, чтобы вся Москва знала о том, что в театре Станиславского приступили к Дон Кихоту, и что Дон Кихота репетирует Бурков.
У нас же есть амплуа. Все-таки это есть. Но я знаю, что если бы он сыграл Дон Кихота, это была бы потрясающая роль.
Я думаю, что он, если бы и играл Дон Кихота, то он сам бы и ставил. Потому что он просто по жизни Дон Кихот. И если говорить так, то да, наверное, я была и Дульсинея, и Санчо Панса в одном лице для Георгия Ивановича. Вот по жизни. Наверное, так.
Добро и красота. Добро сдерживает, красота двигает. Добро сохраняет, красота побеждает. Добро – школа, красота – само искусство. Именно с этих понятий и начать движение под девизом «Был смысл в нашей жизни». И собирать на него всех, кто делал или пытался делать добро. В Дон Кихотстве вижу смысл в жизни человека. Самое прекрасное в человеке – стремление сделать что-то необыкновенное.
Ну, в какой-то степени он был талисманом для меня, и где можно было его пригласить, и чтобы ему было что играть, я с удовольствием это делал. И когда я собирался снимать фильм «Небеса обетованные», то роль президента, нищих этих всех, была написана на Георгия Ивановича Буркова. Он хворал. Он хворал, я ему послал сценарий. И он там упал на какую-то игрушку детскую, что-то вообще. Сломал ногу и хромал. И говорит, я хожу на костылях. Сейчас я сниматься не могу. Я говорю, нет, как это? Ну, будешь сниматься, будешь на костылях. У нас будет этот президент хромой. То есть нормальное дело, это все бывает в жизни каждого человека. Он сказал, ну, хорошо. И на этом мы, то есть, расстались, договорились о том, что там... Через 2-3 дня мы его привезем на студию, делать грим, костюм подбирать, костыли там и так далее, и так далее. И вот буквально через день я узнаю, что он скоропостижно скончался. Это было ужасно. Единственное, что я могу сказать, что Валентин Гафт, который пришел на смену Георгию Ивановичу, играл этого президента хромым на костылях. Хотя Гафт не хромал в это время, но эта краска, которая, так сказать, родилась благодаря Жоре, и мы это сохранили.
Ha ha ha!